Марка 4, начнем с 3 стиха. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. И когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит церкви. Посмотри на соседа и скажи, сосед, я убежден, что должно быть больше. Должно быть больше. Вы можете садиться, пока это все Писание, да приложит Господь благословение к чтению и слышащим слово сие. В моем духе сегодня я застрял в Чикаго на 2 часа на взлетной полосе, что порождает не что иное, как молитву. Человек рядом со мной заказал 5 кровавых Мэри за 20 минут, наверное. Так что я уже молился просто за него. И я продолжал слышать в моем духе, должно быть больше. Ваша тема уникальна. Восстановление. Простое слово. О восстановлении часто думают, как о возвращении того, что ты потерял. Но правда в том, что восстановление — это не только возвращение потерянного, это получение большего, чем ты потерял. Когда что-то восстанавливают, оно стоит больше, чем когда было новым. Если я восстановлю Шеви 67-го года, сегодня я могу продать его за 40 тысяч долларов. Когда кто-то покупал его в 67-м, он стоил лишь 2. Восстановление — это не только получение назад того, что потерял, это получение большего, чем ты потерял. Восстановление — это грязно. Если вы когда видели восстановление дома, иногда проще построить новый дом, нежели восстановить старый. Это сбережет тебе время, деньги и сердечные приступы. Но есть нечто в восстановлении того, что когда-то было. И ты начинаешь зашкрябывать слои краски и обоев, и начинаешь видеть изначальное видение, намерения, которые были у архитектора, когда он изначально делал это, и тогда ты можешь насладиться прелестью того времени. Не только ты можешь насладиться прелестью и ностальгией, но ты способен приложить эти богатства и культуру и характеристики к себе. В вагончике может жить кто попало, но требуется некто особый, чтобы жить в доме эпохи викторианства. Это будет тот, кто культурен и имеет характер, это не купишь. Этому надо учиться. Тебе надо понимать намерения архитектора. Когда мы начинаем процесс восстановления, я опасаюсь, что то, что мы называем восстановлением, это не восстановление. Это построение чего-то нового. Мы создаем или начинаем что-то новое, новое движение. Настоящее восстановление начинается с осознания, в чем же был изначальный Божий план, каковы были его изначальные намерения. Он и есть архео. Он и есть изначальный архитектор Вселенной. Настолько, что богословы даже говорят нам, что даже атеистам сама природа свидетельствует, что Бог есть. Лишь дурак говорит в сердце своем, что Бога нет. Когда ты смотришь на Вселенную, порядок Вселенной свидетельствует, что в этом принимало участие божество. Empire State Building само себя не построило, и Хагия София не построился сам, и площадь Святого Петра не появилась сама. Когда смотришь на них, это очевидно. Это не была просто куча камней, которая сформировалась сама в Empire State Building, что кто-то должен был иметь видение для тех камней сформировать и создать. Бог, архитектор мира, его зовут Архео, он ветхий днями, который от начала создал все. Его называют и Павел, и ранние греческие богословы. Они его называют Тимано Филантропос Теос. Единственный Бог, который воистину любит человечество. Он единственный Бог, который воистину любит нас. Любит нас настолько, что не сотворил нас как просто творение, но дал нам свою собственную тождественность, его собственный образ и его собственное подобие. дал нам свою собственную генную структуру, дал нам свое собственное естество, дал нам свои собственные атрибуты, дал нам свой собственный акцент, дал нам свою собственную энергию, дабы мы могли разделить то, чем Он был. Он сотворил нас со свободой воли и дал нам свой величайший дар, что есть человеческая воля, волю решать, а именно это и есть истинное начало Божьей божественности. Высвободил человечество. У тебя есть выбор быть тем, кем ты хочешь быть, делать, что ты хочешь делать, хорошее или плохое, быть Богом или дьяволом, жизнь или смерть, это твой выбор. И выбирая, ты постоянно задействуешь природу Бога. Вот почему дьявол никогда не любил тебя. Он не любил тебя тогда, он не любит тебя теперь. Меня удивляет, что люди говорят, ты знаешь, с той поры, как я в пасе, дьявол теперь воюет против меня. Он не начал бороться против тебя, когда ты в пасе. Он всегда боролся против тебя. Он ненавидел тебя, когда ты был в миру. Чего это мы верим, что дьявол любил людей, когда они в миру? Когда ты не спасен, он что угодно для тебя делает. Это ложь. Он уничтожит тебя и убьет тебя, и поглотит тебя. Он ненавидит тебя и там, потому что ты образ. Образ Бога. Каждый раз, когда он смотрит на тебя, и меня не волнует, на креке ты или спишь с кем-то, на ком не женат. Каждый раз, когда он смотрит на тебя, ты по-прежнему образ Божий, который он ненавидит. Он никогда не сможет осквернить образ. Вот что Бог сделал, чтобы драконить его. Ты можешь в саду обмануть их, но я оставлю им образ, просто чтобы позлить тебя. Так что, невзирая на то, что ты сделаешь с ними, ты никогда не сможешь отнять у человечества то, что я дал им. Диакония. Это уникально. Потому что икона, что значит образ, а икония, в греческой церкви есть иконы, в православной хиринской церкви есть иконы, но более того, икона еще обозначает и окно. Это окно в иные сферы, мы сотворены по образу Божьему, мы окна. Каждый из нас есть окно к чему-то намного более глубокому, и однако мы размениваемся на простоту. Хотя мы глубокие творения, мы размениваемся на определение Бога, идущими с воскресной школы. Суммация наших проповедей всегда возвращается к этике и морали. Потому что мы так и не смогли прогрессировать к духовным сферам. Услышь меня. Так что, будучи пасторами, мы видим, что все время пытаемся сказать вам, ты закрой ширинку, а ты опусти юбку. Мы спускаем конференции и хорошее время проповедования, рассказывая тебе то, что ты уже должен и так знать. Павел говорит, я хотел бы поделиться с тобой духовными вещами, но не могу, потому что ты плотской. Иисус говорит, много еще имею сказать вам, но вы не сможете их снести. Кто там написал книгу евреям, будь то Аполлос или Павел, мы не уверены. Но кто бы ни написал ее, мы знаем, что когда они писали ее, они сказали, в это время вам надо быть уже учителями, но нам приходится заново учить вас. К этому времени вам уже надлежит питать других, но нам приходится кормить вас молоком Слова Божьего, потому что вы никак не перешагнете внешнего человека. Человек — это триединое творение. Он есть тело, душа и дух. И это то творение, которым Бог сделал тебя, дабы ты мог разделять множество. Однако, большая часть наших проповедей о проблемах плоти и души. А ведь человек, во-первых, дух, а не наконец дух. Он, наконец, тело. Бог не телу твоему дал дух, а твоему духу дал тело. У тебя сначала был дух, а не тело сначала. И однако мы пренебрегаем духом, потому что мы не способны созреть до места восприятия истины. Потому что мы не хотим истины. Потому что если мы примем истину, нам придется быть подотчетными. И истина об истине в том, что мы не хотим взрослеть. Намного проще, когда мамочка тебе мясо нарезает, одевает тебя, оплачивает твои счета, одевает тебя, подмывает твою попку. Ведь намного проще, когда она заботится о тебе, вместо того, чтобы ты возрастал и понимал ответственность, и нес вес ответственности за то, что ты взрослый. Однако в церкви мы пренебрегаем духовным. Однако Иисус сказал, послушайте слова Христа. Он говорит, когда фермер выходит бросить семя, 3/4 семени уничтожены. И 1/4 падает на хорошую почву. Привет, хорошая почва. И однако, на хорошей почве, некоторые из нас произведут лишь 30 крат. И некоторые из нас произведут лишь 60. И некоторые из нас произведут во 100 крат. Меня удивляет, что люди, которые воспроизводят только 30 крат, никогда не стремятся к большему. Они довольны. Я лишь хочу быть спасенным, лишь бы попасть хотя бы на небеса. Спастись лишь бы, только бы не в ад. Вместо того, чтобы признать, что внутри них есть глубокое стремление, они игнорируют постоянный вопль их духа, который говорит: «Бог, есть больше, нежели то, к чему мы были призваны, есть больше, чем то, что мы переживаем, и есть больше, чем то, с чем мы смирились, есть больше для духовных людей, приходящих в церковь, нежели просто приходить в церковь, нежели просто исполнение минимальных моральных обязательств, чтобы попасть на небеса, есть больше, нежели просто жить правильно, есть больше, нежели просто платить по счетам. Есть больше, нежели просто говорить на языках и раз в неделю танцевать и кричать и славить Бога и платить свою десятину. Есть нечто внутри тебя, что исполнено величия и глубины. Оно в ошеломлении, потому что ты игнорируешь это. Это желание высвободиться, это божественная сущность, которая в каждом из нас. Это искра, как называют это Мармонидис. Павел говорит, что это Дух Божий, который в нас. Христос в нас, надежда славы, надежда большего измерения в Боге. И однако мы смиряемся с меньшим. Павел сказал это так. Послушайте, что Павел сказал. Павел сказал: «Я прорываюсь». Послушайте, что он говорит. Вы этого легко не получите. «Я прорываюсь к цели ради почести пышнего звания во Христе Иисусе». Не может быть пышнего призвания, если нет низших призваний. Мы разменялись на низшие призвания, вместо того, чтобы прорываться к высшим призваниям. Мы согласились со спасением лишь бы, но не с полнотой Царствия Божьего. Смотри, 30 крат, 60 крат, 100 крат. Бог говорит Моисею: «Я хочу, чтобы ты сделал мне скинию. Вот размеры. Должен быть внешний двор, должно быть святое, и должно быть святое святых». Еще это называют наисвятейшее. Должны быть три сферы приближения к Богу. Внешний двор больше, чем все остальное. Могу я сказать вам, что будет намного больше людей 30 крат, чем людей 60 крат? Будет много людей, которые лишь хотят, чтобы им помогли, лишь бы хотя бы забраться. Я хочу остаться христианином просто в сердце. И никогда не стремиться к большим измерениям за этим. 30 крат, внешний двор. После он говорит, что есть святое, святые сферы. Во внешнем мы видим медный жертвенник, жертвенник всесожжений. После мы видим святое. Там три вещи. Стол хлебов предложения, светильник и жертвенник для курения, говорящий о силе Духа Святого. После, конечно, святое святых, где трон Божий или ковчег завета стоит. Заметьте, что праздников тоже три. Есть праздник Пасхи, Пятидесятница и Кущи. Внешний двор связан с Пасхой. Он говорит про кровь Агнца, говорит об оправдании, говорит о спасении. Мы спасаемся во внешнем дворе. Да, внешний двор впечатляет, если ты там никогда не был. Ты идешь во внешний двор, и там разбрызгивают кровь, огонь. Там все омывают, и священник заклинает. Люди ходят повсюду, что-то продается, и люди наводят весь этот шум, рясы и воскрилие. Во внешнем дворе впечатляет, если ты там раньше не был. Но после того, как ты там уже 20 лет, после того, как ты был во внешнем дворе 25 лет, говоря: «Я так рад, что я спасен», казалось бы, должно появиться у тебя любопытство, что же происходит во святом? Что-то в тебе захотело бы увидеть, что Бог делает вон там? Что же тебе не разрешают увидеть? И однако, как христиане, мы не хотим идти в мы не хотим идти, куда нам не разрешают, потому что мы боимся, что Бог убьет нас. Мы боимся. Нам говорят: «Не ходи туда, это опасно, оставь это в покое, лишь на небеса попади. Не задавай Богу вопросов, не спрашивай вопросов у Бога». И вдруг внезапно появляется это ложное богословие. Мы боимся спросить у Бога, как будто бы есть то, что ты спросишь, на что Он не может ответить. Истина в том, что когда нам говорили не вопрошать у Бога, на самом деле они говорили: «Не вопрошай у проповедника». Потому что Он не может ответить тебе. Бог никогда не боялся твоих вопросов. Бог единственная личность, кому можно посмотреть прямо в лицо и сказать: «Я не верю в тебя». И Бог ответит: «Это ничего не меняет. Потому что если ты не веришь в меня, я не перестану быть Богом. Ты можешь не верить в меня на всю катушку. Твое неверие не меняет того, кто я есть. Я творил тебя не потому, что мне надо было кем-то стать. Я был прежде, чем сотворил тебя. Я сотворил тебя, дабы ты мог признать меня. Но если ты не хочешь признавать меня, это ничего не меняет. Я по-прежнему тот, кто я есть». Должно быть больше, чем церковь в воскресенье и библейские занятия во вторник вечером. Должно быть больше, чем воскресная школа и миссионерская деятельность, и евангелизационные программы. Должно быть больше, нежели разработка еще каких-то программ для удовлетворения нужд людей. Нам надо делать больше, нежели конкуренция с мирским сообществом. Мы духовные творения, и что-то внутри церкви вопит, что-то в спячке, страдает, в голоде. Есть люди, которые говорят: «Бог, я что, отступник? Я не вписываюсь, что не так со мной? Почему, когда я говорю со всеми, мне кажется, что я сумасшедший? Почему мне кажется, что что-то со мной не так? Почему, когда я говорю с другими христианами о моей жажде по Богу, о моем желании Его лица, о моем голоде к молитве, стремлении к посту и к Его присутствию, все, чего хочется им, это в Макдональдс, сплетничать и говорить о том, о сём? Почему мы умаляем присутствие Божье до эмоционального переживания, которое можно включить, можно выключить, и как только ты выходишь, ты даже не помнишь, что говорил проповедник, лишь пытаешься узнать, какой из ресторанов еще открыт, где можно еще успеть на цыпленка табака, пока они не закрылись. Вот до чего низвела себя церковь. Мы упустили цели и план Божий, потому что мы разменялись на 30 крат. Мы потеряли жажду по Богу. Я не думаю, что мы потеряли. У некоторых из нас никогда этого и не было. Мы никогда сполна не хотели чего-то, что больше, чем мы. И мы разменялись на религию вместо страсти по отношениям. Один из великих латинских отцов сказал: «Знать Бога и подражать Ему». Знать Его. Это был итог переживания Павла. В конце всего, что Павел сделал, он говорит: «Знаешь, чего я хочу? Я хочу знать Его». Уж из всех-то людей Павел говорит: «Я хочу знать его». Павел, ты его не знаешь? Ты видел его? Он тебя с коня сшиб. Павел, который был в Аравийской пустыне 3.5 года и говорит: 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, не видел того глаз, не слышал уха, не приходил то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Павел, ты хочешь познать его? Павел говорит: я хочу познать его. Что еще ты хочешь узнать, Павел? Чего ты жаждешь узнать? Павел говорит: есть вещи в Боге, которых я даже не предвкусил еще. Если итог моей веры — это что Он сделал, то я никогда не увижу, кто Он есть. Если я живу все, чем я живу, лишь на основании моего прошлого, я никогда не ощущу, чем Бог становится для меня теперь. Все наше свидетельство построено на том, что Бог сделал, а не на том, что Он есть. Кем Бог был для кого-то еще, а не кто Он есть для нас. Вот глубокий текст, послушайте это. Потому что, когда я прочитал это напугало меня до полусмерти. Иисус говорит: никто не может обрести душу свою, пока не потеряет ее. Я сомневался в этом. Как может человек потерять душу свою? Как мы можем потерять свою душу? Вообще, зачем ты говоришь нам терять свою душу? Это кажется немного еретичным. Но уж коли Иисус сказал это, и не может быть ересью. Но мы не проповедуем этого, мы избегаем этого. Слишком глубоко, слишком емко. Но однако я думаю, что Бог призывает каждого из нас потерять свою душу. Я думаю, что каждый из нас получил свою веру в качестве дара от кого-то еще. Каждый из нас, когда мы сделали решение следовать Христу, И если через православие или литургическую церковь ты был крещен ребенком, твоя вера была результатом веры викария через твоих родителей, которые признавали и крестили тебя водой. Если ты пришел через фундаментальное христианство, ты принял ее на основании чьего-то свидетельства. Сила слова проповеданного, жизнь того твоего учителя воскресной школы, Христос был представлен тебе кем-то еще. Ты не имел своего собственного откровения, твоя вера в него основывалась на чьей-то еще вере. Их вера вожгла вашу веру. Это была твоя вера в их веру в него, которая привела тебя в царство. Это истинно твоя собственная вера. Ты еще не разбил в себе веру. Ты просто был в таком восторге от их рвения по Богу, что ты поверил в него, потому что они сказали, что он реален, потому что они свидетельствовали о нем. Так что Бог рукоположил и сказал, это хорошее свидетельство, это нормально для тебя, но будет момент в твоей жизни, где я сдеру с тебя формулировки твоей мамы и определение твоего проповедника, и я позволю тебе потерять все, что ты когда-либо строил. Я сорву это все, пока ты не посмотришь мне в лицо и скажешь, Бог есть ли на самом деле, Бог есть, Бог, это правда ты, что я упустил? Пойми, это не пугает Бога, Бог хочет, чтобы ты сказал это ему, потому что когда ты окажешься с ним в комнате, он будет бороться с тобой, он будет сражаться, он победит, он будет сверху, но когда ты выйдешь из этой комнаты, ты выйдешь уже, не говоря, моя мама сказала мне, ты выйдешь, говоря, я потерял душу мою, но обрел ее снова, я нашел Бога для тебя, я нашел отношения, я нашел переживания, определение Бога, которое не основывается на том, что кто-то еще сказал, это мое собственное переживание, это мое собственное откровение, вот почему нам надо перестать говорить об апостоле Фоме, говоря, что Фома был неверующим. Фома не был неверующим, апостолы пришли и сказали Фоме, он жив, мы видели его собственными глазами. Фома сказал, вы видели его, но доколе я не увижу его сам, пока я не коснусь его рук и его ребер, я не могу верить с ваших слов. Мне нужно мое личное свидетельство, мне нужно мое личное переживание, мне нужно познать его лично. Посмотри на своего соседа и скажи, мне нужно мое личное переживание.